Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 15 марта, среда, и традиционно в среду в 17:00 выходит выпуск «Лютеранской волны» на радио Теос. Сегодня у меня в гостях интересный гость, друг нашего собора, священник храма Живоначальной Троицы в Хохлах, отец Сергий Осипов. Отец Сергий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня наша тема будет связана с постом и со страстным временем. Те, кто следят за нашими выпусками, те, кто регулярно нас слушают, могут сказать, что уже эта тема затрагивалась в предыдущем выпуске, который был проведен в Санкт-Петербурге. Но наша сегодня цель – это поставить вопрос о посте, поразмышлять о нем, как о, возможно, вопросе разделения, о значении поста, и также еще другие немножко аспекты, но о них позже, а пока наша традиционная рубрика «Автограф».
Автограф.
Отец Сергий, расскажите, пожалуйста, о жизни вашего прихода в Троице-Хохлах.
Наш приход в Троице-Хохлах существует уже с 1992 года. В этом году нам отдали храм Троице-Хохлах. Тогда он был разрушен, и его восстанавливали вот буквально всем миром. Сейчас он, конечно, разительное абсолютно отличие являет собой от того, от тех развалин, которые нам достались. И в нашем приходе большая община, и у этой общины есть своя жизнь. Конечно, прежде всего, жизнь общины строится вокруг божественной литургии. И вот каждое воскресенье, когда божественная литургия уже отслужена, то у нас совершается общая трапеза для прихожан, и после нее проходят духовные беседы на разные темы. Бывают исторические, бывают богословские, разные, совершенно разные темы. Ну, кроме этого, еще существует определенный труд, который прихожане несут, но это уже отдельные группы, которые сами занимаются. Например, пишут письма, собирают посылки, отправляют их для заключенных. Но сейчас у нас появляется новый такой кружок, мы его хотим назвать клубом общения. Его история такая. Началось все с служения молебнов перед иконочкой Петра и Февронии Муромских, которые являются покровителями семьи. И после этих молебнов обычно тоже был чай, беседа в форме вопросов и ответов. И постепенно эти беседы, они становились все длиннее и больше. И как-то вот мы поняли, что необходимо просто на постоянной основе уже нам собираться и обсуждать вот эти темы, которые мы затрагиваем. Темы создания семьи, темы сохранения семьи, темы просто общения, потому что этот клуб, конечно, не брачная контора, это прежде всего клуб общения. Того общения, которое верующим, которые в мире не находят действительно таких вот искренних, таких полных открытых собеседников, таких, как можно им найти среди таких же верующих, как и они. Вот ради этого мы и начинаем создавать этот клуб.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
Дорогие радиослушатели, пишите, звоните, мы с радостью прочтем в эфире ваши сообщения или выслушаем ваши вопросы по телефону. А пока, отец Сергий, когда вы рассказывали о приходской жизни, о том клубе общения, вы затронули такую тему, связанную с семьей немножко, да? И когда мы говорим о таком негативном последствии, как разделение, вот почему иногда пост разделяет людей? И причем разделяет не просто вот внешне, да, то есть даже просто как если бы мы были с вами прихожане, но и иногда внутри семьи тоже бывают такие разделения.
Ну, несомненно, в отдельных случаях бывают и разделения. Бывает, такое происходит от того, что один человек, приходя к Богу и начиная соблюдать церковные правила, и в том числе и правила поста, он ставит эти правила выше всего. Выше всего. Его пост может, есть такая опасность, может превратиться вот в самоцель. Просто есть определенные правила, я их соблюдаю, а раз я их соблюл, я большой молодец и умница. Если так воспринимать пост, то, конечно, человек, который будет косо смотреть или не понимать, или не признавать необходимость этого поста, он будет восприниматься как враг. Здесь есть такая опасность. Но у поста все-таки, конечно, у него другая задача. Пост, он не самоцель. Пост – это такое служебное явление. Пост – это труд, который помогает человеку, телесный пост, такой труд, который помогает человеку собраться и духовно вырасти. Ну, чтобы понять пост, может быть, немножко отступим в сторону и обсудим, как христианство видит человека. Человек состоит из трех частей. У него есть тело, душа и дух. Но эти части, конечно, мы только условно можем разделить, потому что они все перемешаны насквозь, и невозможно вот как-то сказать, что в этом месте нету тела, а в этом месте нет души. Нет. Но, тем не менее, в плане желаний, в плане потребностей, конечно, эти три уровня человеческого существа, они очень четко различаются. Есть потребности какие-то телесные, покушать, поспать, вот вся физиология. Есть душевные потребности, душевных потребностей гораздо больше. Их можем какие назвать? Ну, например, необходимо общение, нужен хороший друг, хорошая книжка интересная. Стремление к гармонии человека, оно удовлетворяется искусством, красивая картина, музыка, кино, театр, это все душевное, все это душевное, удовлетворение душевной потребности. Как-то так в советские годы это немножко перебралось в другую сферу потребностей, их стали называть духовные потребности, и человек мог с уверенностью говорить, я хожу в театр и в кино каждую неделю, я веду глубоко духовную жизнь. Это душевное еще все. И самые высшие, конечно, душевные потребности – это потребность быть любимым и любить. Это еще все душевное. А вот дух – он ищет Господа Бога. У него одна потребность. И вот, когда человек был в раю, то именно в таком порядке находились в плане иерархии вот эти все части состояние человека и его потребности. Телесные пониже, душа повыше, а дух, он только вот к Богу стремился и был вот прям буквально к Богу прилеплен. Потом, во время грехопадения, человек от Бога отпал, связь нарушилась, и пирамидка эта, мало того, что она от Бога отпала, она еще и вверх ногами перевернулась. И потребности телесные у нас теперь громче всего вопиют о своем удовлетворении, потом из-под них пробиваются душевные, а дух за всей этой массой уже стон Духа по Боге, он уже становится и не слышен. Это обычное состояние человека. Когда человек начинает поститься, он существенно сразу обрезает исполнение потребностей и телесных, и даже душевных. Он ущемляет себя и в пище, и в удовольствиях. Да? Раньше театр, кино, кинематограф тогда это называлось, не работали. Как-то во времена Российской империи. тело существенно меньше получает питания, душа существенно меньше получает развлечений. Для чего? Да для того только, чтобы дух смог проявить свое стремление к Богу.
Вот вы сказали, что пост, когда еще раньше, давно, когда не было ни кинематографа, театр только зарождался, или его еще совсем не было, я имею в виду достаточно такие, даже можно сказать, средневековье, да?
Но театр это очень древнее.
Да, на самом деле, да. Пост как такое ограничение зачастую в массах воспринимается как чисто гастрономические вот исключения. И порой пост ограничивается только вот, как бы вот этим вот отсечением, как вы сказали, таких гастрономических удовольствий, еды и так далее. Но зачастую мы как бы свой взгляд отводим от вот тех самых потребностей, связанных с душой и с неким ее укрощением. Можно ли сказать, что человек вот в период поста, он в какой-то степени укрощает свою душу? Или же вот как это понимать? То есть в современном мире вот эти гастрономические ограничения, которые присутствуют, начинают уходить на вот второй план. И у людей все чаще возникают серьезные потребности, вот именно душевные, духовные. Вот что вы на это сказали?
Ну, прежде всего, я бы сказал, что у поста телесного, который начинает, как вы описали, превращаться в диету, у него есть еще одна опасность. Можно же из постных продуктов приготовить очень вкусно. Вот. А цель поста, ну, во всяком случае, с древних времен вполне четко определена. Пища должна быть проста в приготовлении и достаточно дешева. Зачем? Время и сэкономленное время, сэкономленные средства идут на помощь ближнему, идут на благотворительность. Что касается духовного поиска, несомненно, когда человек постится, у него достаточно быстро возникнет понимание, что одной диетой пост совершенно явно не ограничивается. Обязательно должно быть что-то, что церковь предлагает ответ на это. Когда наше тело немножко стеснено и той обильной пищи не получает, которую получает в скоромное время, что ж, давайте посмотрим, что происходит. Вот пост часто называют такой весной души. Но весна, она не только в том заключается, что милые, такие светленькие, прекрасные листочки появляются на деревьях. Прежде всего, весна начинается с чего? Сходит снег, и под ним открывается такое. По скромности мы умолчим о городских газонах, а вот за городом у нас дорогу чистили не особенно. Ну, так два раза за зиму проехал трактор, колея какая-то накаталась, машины достаточно всех высокие. Ездили ровная, хорошая дорога. Она сейчас растаяла, там под ней такие буераки дикие открылись. Там ехать просто стало невозможно. Вот то же самое происходит с человеком. Когда он себя начинает утеснять, когда он убирает развлекающие какие-то его душевные элементы, там, например, какой-то пост может быть, да, и такой цифровой, и там Facebook можно отложить новости или там какие-то праздные чтения. Человек лицом к лицу сталкивается с самим собой. И, заглядывая в себя, он там видит достаточно неприглядную картину. И у церкви есть чудесная совершенно молитва, она называется молитва Ефрема Сирина. О ней Пушкин написал вот такие вот прекрасные слова. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв». Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змии сокрытой сей, и празднословие не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Вот такая замечательная, такое замечательное, дивное стихотворение, и оно не сильно отличается на самом деле от текста молитвы Ефрема Сирина, в которой просит христианин для того, чтобы владыка Господь избавил нас от праздности, от любоначалия, от празднословия, чтобы даровал видеть свои прегрешения, а не смотреть на брата своего, не осуждать его. Просит смирения, терпения, любви и целомудрия. Это четко совершенно очень высокие качества душевные. Как они в нас проявляются, как они в нас действуют, все это очень становится ясно, когда мы начинаем поститься. Прежде всего, когда мы постимся, например, в нас сразу проявляется раздражительность, гнев, да, чуть не по-нашему, сразу мы впадаем в какое-то дикое раздражение. Вот, пожалуйста, любоначалие пролезло. Как только мы душу свою немножечко вот от всего давления, вот этой телесной дебелости нашей освободили, так сразу, оказывается, там очень многое нужно менять. И каким образом? Господи, помоги, и своим усилием после этой молитвы мы начинаем поступать так, как правильно, так, как положено, не как греховный навык нас заставляет поступать. Вот это уже душевный труд. И вот тогда диета, она и превратится в реальный пост. Тогда, когда мы и за своими порывами души будем следить, смотреть и исправлять их.
А вот как быть человеку, который все-таки решил вступить на вот такой путь поста, да, даже вот такое длинное достаточно время, вот страстное время, оно очень большое. И вот, как вы говорите, бывают такие моменты, что в нас пролезают наши... Оказывается, что у нас надо все менять. А вот что, если человек не может это сделать? Может ли быть такое?
Может, но у нас у христиан есть на такой счет универсальное совершенно средство, когда мы не можем сделать сами, когда мы сталкиваемся со своей ограниченностью, со своим бессилием, Господи, Боже мой, так когда ж, как не тогда, искренне обратиться к Богу и сказать: Господи, наконец-таки у меня моя гордыня немножечко от меня отпала, я могу честно тебе сказать, я не могу, помоги мне ты. И тогда уже мы, спросив у Господа Бога помощь и получив эти силы, мы, несомненно, их сможем и применить, и исправить свое и поведение, и вообще душевное устроение.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Напоминаю, что в гостях у меня священник храма Живоначальной Троицы, отец Сергий Иосипов, и наша тема все так же идет о посте и страстном времени, и мне хотелось бы все-таки вернуться вот к тому, о чем мы говорили, связана тема с разделением. И вот когда мы говорим о семье, семьи бывают разные, в том числе и там, где не все люди верующие. И вот как быть, когда может возникнуть вот тот конфликт, из-за которого потом может возникнуть вот такое неблагоприятное последствие, как разделение.
Да, меня тоже обеспокоило то, что отступление в сторону, что такое пост, слишком затянулось, и мы отошли от той темы, но мы к ней возвращаемся. Действительно, может произойти и такое. Но на этот случай мы очень четко можем вот что понимать. Если в семье не все постятся, навязывать пост другому, конечно, человек не может. Вот. И это уже решается внутри в семье, так как в этой семье, вот как положено. Если супруг любит свою супругу, или наоборот, супруга, который начал поститься, то, конечно, она будет его и поддерживать в этом, и они найдут общий язык, они смогут решить, каким образом будет этот пост воплощаться в жизнь. Вот. Апостол очень четко пишет про это, что по согласию только пост. То есть прежде поста самое главное – это согласие. И действительно, вот возвращаясь к тому, что мы говорили, пост – это не самоцель. Был такой случай один, он описан в монашеской литературе, как один старец, когда весь монастырь решил вот неделю ничего не вкушать, ничего не готовить, к нему пришли гости из другого монастыря. А там такого решения никто не принимал, их надо накормить. И этот старец развел огонь, приготовил им какую-то кашу, а братья видят, что у него из кельи дым поднимается, и говорят: ну, слушайте, Авва Моисей, кажется, Авва Моисей нарушил пост, готовит еду. Вот к нему пришли, он готовит. И когда они все в субботний день собрались снова для того, чтобы совершать всеночное бдение, то клирики сказали: Авва Моисей, ты нарушил заповедь человеческую, но соблюл заповедь Божию. Есть определенная иерархия ценностей. И вот, например, в этом монашеском случае приходящего христианин воспринимает как пришедшего к нему Христа. И, конечно, ищет его угостить. И эта заповедь братолюбия, она выше его собственного поста. Поэтому так часто в монашеской литературе описаны случаи, когда ради любви нарушается пост. Так бывает, когда мы приходим в гости, а никто там не собирался для нас отдельно постное готовить, трапеза для всех поставлена. Так может быть и в семье в той же самой.
Еще вот мы все с вами говорим под одним углом, я имею в виду, когда мы говорим о том, что пост – это инструмент, а не самоцель, да? То есть это инструмент к тому, чтобы вот...
Утеснив себя, да, понять свое несовершенство и начать ими заниматься наконец-таки.
Да. А вот как быть, если пост становится все-таки самоцелью такой?
Срочно перестать так его воспринимать. Срочно перестать, потому что действительно вот есть очень четкое вот это определение, когда ради любви необходимо его нарушить, лучше поступи, как повелевает тебе любовь. Но только здесь есть такое тоже опасность такая. Кто-нибудь услышит и скажет: тот батюшка говорит, ради любви можно нарушить пост. Вот я воспользуюсь случаем и наемся эклерчиками. В гостях нет. Нет, это нечестно. Был еще один случай, замечательный, совершенно монашеский, когда к одному Авве пришел другой Авва с учеником, и тот им, ну, выложил что-то такое вкусное, сало. Вот. А этот старец с учеником сало-то не ест вообще, такой строгий постник. Но ученик смотрит, он берет и вкушает, но он думает, ну, видимо, можно, такой случай. Может быть, он тоже так решил. Ну, ради любви, конечно, надо воспользоваться. И хорошо так наелся. А когда они вышли, довольный послушник, поглаживая себя по животу и видя рядом текущий ручей, говорит: Авва, а ты ж вроде не ешь. Че это ты вдруг, значит, пост-то нарушил? А старец говорит: ну, это мы, да, конечно, ради любви. Он нас угостил, больше ничего не было, надо было кушать. Ну, ничего, мы сейчас попостимся, мы вот до вечера воды пить не будем. И тут этот ученик...
Да, бывает.
Ну, потрудился, короче говоря.
Вот, еще у темы любви на самом деле... вот то, о чем вы говорите, также очень много и в Ветхом Завете мы тоже сами видим, да, когда люди, например, нарушали субботу для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Причем, кстати сказать, не только любовь, как бы такая вот в отношении ближнего, но, например, вот со спасением животного был случай, помнится мне там. Да, то есть то, без чего человек жизненно, то, что нужно человеку для его полноценной жизни. И, кстати сказать, говоря об иерархии ценностей, ведь бывает, что, особенно в современном мире, пост люди определяют себе сами. То есть кто-то говорит, ну вот во время поста я там не буду есть, допустим, там, я не знаю, ну там пирожки я не буду есть. А еще я не буду смотреть фильмы в жанре, там, я не знаю, мелодрама какую-нибудь, да. А вот еще я не буду ходить в театр. То есть вот то, о чем мы говорили чуть-чуть повыше, мы все-таки придерживались больше таких каких-то неких церковных установлений. А вот как вы относитесь к тому, чтобы пост становился таким, ну, что называется, частным?
Понимаете, когда человек живет в церкви, у него есть очень четкие правила, которые ему все прописывают. Как поститься, что и как делать. Ведь они тоже, на самом деле, эти правила не сразу сложились. Пост, например, Святая Четыредесятница, которая составляет часть Великого Поста, угу. Святая Четыредесятница и Страстная Седмица, все вместе, это Великий Пост. Вот это вот сначала пост был еще во втором веке, вот Тертуллиан об этом свидетельствует, он был 40 часов, как написано в Евангелии. Когда отымется у них жених, тогда будут поститься. Вот после, с часа смерти Господа Иисуса Христа на кресте, угу. до его воскресения, до отпуста литургии, где-то на восходе солнца, как раз проходит 40 часов. Интересно. Это был, конечно, пост вот полный, абсолютно ничего не вкушали. Потом постепенно пост увеличился и стал в течение Страстной Седмицы, неделя до Пасхи. Потом пост стал еще больше. И во втором веке в разных местах были разные посты. Где-то часы, где-то недели, где-то дни. Угу. Вот. Пока в церкви не было всеобщего такого четкого правила. Оно появилось где-то вот в IV-V веке. Что это вот будет Четыредесятница, полная, что это нужно соблюдать, что дело такое важное, строгое, всем обязательно. Вот. До этого было все совершенно на личное усмотрение местных общин. Ну, а те люди, которые сами решают, ну, Бог им в помощь, это же действительно дело их совести, как они будут поститься. Часто люди такие, между прочим, и в храме, так они честно и говорят, и это очень хорошо, потому что честность, она в деле спасения очень важна, честность по отношению к себе. Они так и говорят: батюшка, я не смогу поститься на работе, мужик-то работает, я не могу поститься. И каждый случай вот такой вот, он индивидуален, индивидуально решается. Поэтому, ну, вот кто постится в какую-то свою меру, Бог им в помощь, вот что я могу только сказать, а что ты еще скажешь?
Вот бывает еще, кстати, затронули такую тему, что пост, он не для всех, есть такое мнение, допустим, есть какие-то противопоказания, или, как вы говорите, да, там вот мужик на работе.
Несомненно, если есть противопоказания по здоровью, то тогда, конечно, поститься надо только учитывая указания врача. Это однозначно. Святитель Тихон, патриарх Московский, он замечательные слова сказал. Болезнь, которая терпится в благодушии, вменяется вместо поста. Если человек благодушно терпит свою болезнь, из-за которой он должен что-то вкушать такое непостное, но он терпит проявление этой болезни, у него может быть вообще какая-то своя диета у диабетиков каких-нибудь, он всю жизнь тортов не ест. Свой пост какой-то обязательно должен учитывать состояние здоровья. Если человек постится и вредит своему здоровью, это грех, это недопустимо.
А бывает еще, что то время постно-страстное, да, оно очень некоторым кажется таким большим. И наверняка ведь оно делится на какие-то периоды.
Несомненно, так и есть.
Вот. А можете ли вот что-нибудь рассказать о вот этой периодизации?
Я могу сказать, какие особо строгие седмицы в Великом посте есть. Это первая седмица, во время нее некоторые даже вообще ничего не вкушают.
Угу.
Вот. Есть в середине крестопоклонная, она тоже построже.
Угу.
И есть уже после Четыридесятницы Страстная Седмица, но она однозначно всегда самая-самая строгая. Когда мы уже готовимся вместе с Господом к страстям, к молчанию Великой Субботы и уже к Святому Воскресению.
А вот расскажите, пожалуйста, как вот церковь... проживает это страстное время, то есть, может быть, какие-то есть такие ключевые моменты на протяжении этого страстного времени, как церковь проводит вот непосредственно само страстное время, да, то есть наверняка есть какие-то особенности в литургии.
Несомненно. Есть такая особенность, что литургии на буднях вообще не служится.
Интересно.
Божественная литургия совершается только в субботу и воскресенье, дни такого слабого поста относительно. Если по типикону судить. Так для нас, как мы постим сейчас просто яйца, молоко, мясо, то рыба, то тогда они, в принципе, все одинаковые. Раньше же такой вот устав предписывал, церковный устав предписывал по будням вообще сыроедение, а в какой-то только праздник разрешались вареные овощи, вареное что-то, да, также и суббота с воскресеньем. И, конечно, вот это самое-самое особое отличие постных дней от дней остальных года в том, что не совершается божественная литургия. Все службы суточного круга совершаются, божественная литургия не совершается. Только в среду и в пятницу совершается так называемая литургия прежде освященных даров, потому что на них верующие причащаются святых даров, которые были освящены в воскресенье и хранятся в специальном ковчежце на престоле. А так-то служба особенная, вот эта молитва Ефрема Сирина, она читается многократно, она читается с поклонами, это время и такой вот телесной аскезы, особого труда совершенно, когда мы в поклонах пред Господом Богом просим у Него действительно освободиться от этих монстров, которые нас гнетут, от этих всех любоначалия и празднословия. Понимаете?
И все-таки страстное время и заканчивается светлым праздником Пасхи. У нас вот осталось совсем...
Минута у нас осталось.
Да, немного времени. Вот что бы вы пожелали нашим радиослушателям вот в период такой очень, я бы сказала, ответственный, да, такой созерцательный период, как страстное время?
Прежде всего, я вам всем, дорогие радиослушатели, желаю вот этого незамутненного взгляда на себя и Господа Бога, что без Тебя, Господи, мы делать не можем ничего. Да и, в принципе, суть поста, она к этому и сводится. Когда мы начинаем поститься, и вылезают все наши вот эти вот слабые места, с которыми мы справиться так легко не можем, мы к Господу Богу обращаемся: «Господи, без Тебя не можем ничего. Помоги, будь с нами». Вот это время я вам желаю провести с такой пользой, чтобы обрести это чувство. И затем, конечно, встретить радость воскресения Христова.
Спасибо большое, отец Сергий, вам за сегодняшний эфир. Дорогие радиослушатели, наше время уже подходит к концу. Мы завершаем наш выпуск. Спасибо и до скорых встреч, отец Сергий.
На доброе здоровье и вам спасибо. Спасибо за внимание.
И с вами, дорогие радиослушатели, я прощаюсь. До скорых встреч. А сейчас мы выслушаем проповедь пробста Елены Михайловны Бондаренко.
Дорогие братья и сестры, даже нам, современным людям, нужны порой знамения. Особенно, когда нужно принять важное решение – или когда мы не понимаем ситуацию, тогда мы хотим знак от Бога хоть какой-нибудь. В нашем сегодняшнем тексте для проповеди который находится в Евангелии от Матфея, 12 главе, речь как раз и идет о знамении. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». В нашем тексте для проповеди сегодня фарисеи подошли ко Христу и стали просить знамения. Но действительно ли они так хотели увидеть это знамение? Если мы прочитаем всю главу, то мы увидим, что перед тем, как фарисеи подошли к Иисусу, Иисус только что исцелил всех больных, пришедших к Нему. Он также исцелил непосредственно перед этим разговором бесноватого слепого и немого. Какие еще знамения им были нужны, если представить себе такую ситуацию? Иисус Христос поэтому в ответ называет фарисеев родом лукавым и прелюбодейным. И Он говорит, что теперь знамение будет только одно. Если представить себе, что за этот день до этой беседы Он уже совершил множество знамений, и к Нему подходят люди, как будто они слепы и ничего не видели, и говорят: «Дай нам знамение». И тогда Он говорит: «Знамение теперь будет только одно, одно единственное, и это будет знамение Ионы». Иона был пророком, ветхозаветным пророком, которого проглотила большая рыба. Во время благословения детей мы уже послушали немного о таких историях. В чреве рыбы Иона пробыл 3 дня и 3 ночи. Это был прообраз смерти Иисуса. 3 дня и 3 ночи Иисус пробыл в чреве земли, а потом воскрес. Иисус этой историей сейчас спрашивает фарисеев: какое знамение может быть сильнее этого? Что еще людям надо, чтобы поверить в Бога и начать общаться с Ним? Но дело в том, что Иисус обращается с этой историей не к народу, который пришел к Нему, а к фарисеям. И Иисус знает, что фарисеи не верят из принципа. Какое бы ни произошло знамение, они все равно не поверят. Не поверят, потому что не хотят верить, потому что им не положено верить, потому что так верить, как простонародье, они не могут. Иисус знает, что и Его смерть, и воскресение тоже не произведут никакого впечатления на фарисеев. Они не поверят, потому что, хотя официально фарисеи и верили в воскресение мертвых, они не поверят, потому что на самом деле этого не может быть, они это знают, потому что верят в чудеса темные и дикие люди, потому что сын плотника не может быть сыном Божьим, потому что все это вера не для образованных учителей народа. Это неверие из принципа. Неверие из принципа – это то, с чем мы на самом деле в 21 веке часто встречаемся. потому что это негативное явление касается именно образованной среды. Неверие из принципа вряд ли бывает в самых низах, где нет денег, где нужно чудо, где сплошные проблемы и беды. Там верят и по сей день, как мы знаем, в знамения, в чудеса, в волшебство. Образованные люди, как правило, презрительно относятся к таким проявлениям. И даже если чудо будет происходить на самом деле, они будут делать все, чтобы это чудо убрать, чтобы никого не смущать. И именно так и поступают фарисеи в нашем сегодняшнем тексте. Фарисеи презрительно относились к тому народу, который приходил к Иисусу, больному, бедному, грязному, дикому. В равной мере презрительно они относились и к самому Иисусу. А между тем они просмотрели в нем самого Бога. И увидеть Бога в Иисусе им не дал их собственный цинизм, их собственное неверие именно из принципа. Они видели чудеса Иисуса вместе со всеми, и, будучи образованными, они хорошо понимали смысл этих чудес. Просто сам смысл был на самом деле для них не важен и не интересен. И причина опять – их цинизм и их неверие из принципа. Иисус интересно обличает фарисеев. Он ставит им в пример ниневитян и царицу южную, то есть не израильтян, которые услышали учение пророка Ионы, услышали учение мудрого царя Соломона, уверовали и покаялись. А тут ситуация обострилась. Здесь уже не пророк Иона, который даже боялся проповедовать и пробыл в чреве рыбы, и его Бог насильно посылал в Ниневию учить их. И здесь у нас не царь Соломон, хоть и мудрый, очень мудрый, но все-таки обычный человек, простой царь, если можно так сказать. Здесь у нас сам Мессия, Сын Божий. И причем обращается он здесь не к каким-то темным язычникам, живущим где-то далеко, а к самим израильтянам, к элите израильского общества, к фарисеям. И в отличие от ниневитян и царицы Южной, фарисеи не уверовали и не покаялись. Более того, они увидели чудеса, прекрасно увидели их и осознали опасность Иисуса и стали ловить его на словах. Если вдуматься, здесь очень много общего с историей о грехопадении. Бог, любящий свое творение, как мы читали в прошлое воскресенье, шел по саду, а его творение спряталось и перестало доверять своему Творцу. Так и здесь Мессия, Спаситель, пришел к своему народу, а народ понял, что это Он, Сын Божий, и решил от Него избавиться. В этом году у нас не только большая светлая дата, 500-летие Реформации, но мы часто также говорим о том, что это еще и столетие революции в России. И революция 17-го года интересна не только тем, что это социальный взрыв, это не просто перемены в общественном и экономическом строе, но это была также антицерковная революция. От того, что одна социальная прослойка из принципа не могла верить в Бога, из-за этого пострадала огромная восточная ветвь христианской церкви, пострадала вся лютеранская церковь. Были разрушены и разграблены сотни храмов, уничтожены тысячи книг, замучены и убиты священники, пасторы, монахи, члены церковных советов, да и самые простые верующие за какие-то маленькие простые обряды, вплоть до просто зажженной свечки, пострадали от этой волны, от того, что одна социальная прослойка из принципа не могла поверить в Бога. и навязывала всем не свободу и неверие. Вот прошло 100 лет, и сейчас христианские церкви, независимо от конфессии, собираются вместе и обсуждают, какой урок всем нам принесло это столетие, что мы выучили для себя, в чем наша вера сейчас. И, конечно, однозначных ответов на эти вопросы нет, потому что нужно время. Но процесс осознания, процесс размышления сейчас начался. Ясно одно, что, несмотря на все уродливые искажения, возникшие со временем и ненормальным развитием церкви в подполье, все-таки в целом христианская церковь осталась жива. Выжила и восточная ее ветвь, снова жива и наша лютеранская церковь. Выжила и проповедь Евангелия, потому что само Евангелие невозможно убить. И снова мы в этом убеждаемся. Прошло 100 лет, и мы слышим Евангелие, мы читаем Евангелие, проповедуем Евангелие. Его невозможно убить. В этом и есть знамение ионы, о котором говорит Иисус фарисеям. Благую весть о воскресении Христовом убить нельзя. Можно заявлять о своем неверии, можно из принципа игнорировать Бога и Церковь, можно настаивать на просвещении и светских ценностях, но убить весть о воскресении не получится. И свидетельством тому наши последние 100 лет российской истории. Сегодня мы можем благодарить Бога за это чудо, за то, что мы открыто можем ходить в церковь, за то, что слово и таинство ждут нас в церкви, за это больше, слава Богу, не расстреливают. Но надо честно признать, что христианская церковь выжила, но выжила в больном виде. И страстное время – самое хорошее время для того, чтобы об этих болезнях, искажениях в своей жизни, в жизни церкви, церковной общины подумать. Это время для осознания, для исправления, для покаяния. Возможно, нам, современным христианам, не хватает смирения. Может быть, мы вообще забыли, что это такое. И что такое пост в наше время и в нашей традиции? А что такое заповеди Божьи? Стараемся ли мы жить по ним? Это сложный вопрос. Лучше начинать с вопроса, уважаем ли мы Божьи заповеди? Начать с этого. И в чем наш ответ на милость Божью, бесплатно и безгранично проявленную к нам, каждому из нас? Ощущаем ли мы эту милость в своей собственной жизни? Эти вопросы особенно остро стоят перед нами всегда, но сейчас, в особое литургическое время года, в страстное время, они особенно остро стоят перед нами. И у нас по щедрости и милости Божьей есть все для того, чтобы ответить на эти вопросы, чтобы подумать о них, остановиться, присесть на церковную скамью, подумать об этом, помолиться, причаститься и сделать все это в свободе и без страха. Это просто, но это очень много. Сколько у нас поводов для благодарности Богу? Наполним этой благодарностью наше страстное время, нашу подготовку к светлой Пасхе, которая рассеивает тьму, обличает фарисеев, утешает всех страждущих и дарует каждому из нас в каждой нашей жизни надежду. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.